страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Рождественская неделя. Независимо даже от того, когда вы нас слушаете, в прямом эфире или в повторе, все равно рождественская неделя. Ну как? Ну потому что есть 24-25 декабря, есть 6-7 января. Вот 23-24-25 декабря передачи в прямом эфире, и дальше в повторе уже в начале января, поэтому в любом случае рождественская неделя. Но если вы нас слушаете в декабре, то это, скорее всего, еще прямой эфир. Если вы нас слушаете уже в январе, то это уже точно повтор. Не скорее всего, а точно повтор. И это по страницам Библии. Эльвира Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевку. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами делаем небольшой перерыв в нашем чтении книги «Псалтирь». Хотя я некоторые комментарии прочитаю, которые пришли еще в пятницу на наш эфир. Вот. Но мы с вами делаем перерыв вот для чего. Опять, это касается тех, кто слушает нас в прямом эфире. Если вы слушаете нас в прямом эфире, то в ближайшие 5 дней у нас будут рождественские беседы, а мы будем говорить о Рождестве. У нас тоже будет предзаписанная часть и тоже будет часть, которая основана на ваших комментариях. Ну и потом у нас будут две новогодние беседы, которые, ну, также предзаписаны, и мы будем с вами беседовать, общаться в комментариях. На этой неделе, я думаю, ну, посмотрим по ситуации, я думаю, что какие-то дни мы с вами также поговорим по телефону, чтобы вас услышать, чтобы у вас была возможность пообщаться, поздравить друг друга с праздником, ну, и нас тоже, а то, что, совсем скромными, что ли, да, друг друга и нас также. Вот, к псалмам мы с вами уже вернемся после новогодних праздников, там интереснее у нас пойдут дальше темы. Я напомню, что мы готовим эти передачи, в том числе и рождественские и новогодние, по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И вот сейчас мы были в книге псалмов, но мы пока сделали такой небольшой перерыв. Кстати, друзья, вот ваши вчерашние комментарии на самом деле очень и очень связаны с той темой, которая у нас идет сейчас, с рождественской тематикой, с праздничной тематикой. Помните, мы задавались вопросом, а зачем вообще благовествовать? Зачем рассказывать Евангелие людям? И мы пришли к тому, что для... Да, конечно, для того, чтобы люди могли каяться, да, для того, чтобы они могли узнавать Бога. А дальше мы задавали следующий вопрос. А зачем? А зачем каяться? Зачем узнавать Бога? Ну и тут ответы для того, чтобы имели жизнь вечную и все прочее. Но мы дальше задавали следующим вопросом. А зачем? И в конце концов, после этой цепочки вопросов «А зачем?», мы пришли к выводу о том, чтобы прославлять Бога. Вот потому что Бог достоин поклонения, потому что Бог достоин прославления. И вот то, что мы делаем, то, что мы благовествуем, то, что мы рассказываем о нем, оно прославляет Бога. Наташа Кунгурцева напоминает нам Евангелие от Матфея, 28 глава. По сути, это повеление Иисуса Христа или поручение. Его принято называть великим поручением или великим повелением, как хотите, Иисуса Христа. Идите и научите все народы. Вот. Причем интересно, что это повеление или поручение завязано на утверждении Христа. Он говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А поскольку ему дана всякая власть, вот по этой причине, имея эту власть, он говорит: и так, идите научить все народы. И мы часто вот этой первой части, вот этого начала всей этой истории не замечаем. Мы просто, кстати, Наташа именно так и пишет, она цитирует от «и так, идите и научите». А вот «дана мне всякая власть» она не цитирует. И это весьма показательно. Смотрите, представьте себе, что кто-то непонятный приходит к вам и говорит: слушай, вот значит, иди научи все народы. Или идите научите все народы. А вопрос, а с какой стати? Так вот, в случае с Иисусом Христом уникальность как раз состоит в том, что Он умер, Он воскрес, причем предсказав и эту смерть, и это воскресение. Он предстает ученикам, Он общается с учениками на протяжении 40 дней, и Он говорит: «Дана мне всякая власть вот на небе и на земле». И вот и так по этой причине идите научите. То есть повеление или поручение идти и научить связано с той властью, которая ему дана. Вот тогда это начинает иметь смысл. А поскольку ему дана власть на небе и на земле, по этой причине мы понимаем, мы видим его божественность, мы видим его величие, мы идем и мы благовествуем Евангелие. Жадно всех поздравляет с праздником, наступающим праздником Рождества Христова. Да, я думаю, что поздравлений еще в нашем эфире много будет, я надеюсь. И она продолжает. Где и в чем проявление любви к людям, если мы будем скрывать от них радость благой вести о Спасителе? Благовестие — это не просто обязанность, вверенная нам Богом. Это показатель нашего сердца. Да, мы идем, потому что нас к этому побуждает сердце. И опять-таки аналогия. Муж дарит жене цветы не потому, что ему, значит, вот сказали, что он обязан дарить эти цветы, а потому что он жену любит, и он хочет ей эти цветы подарить. Правда, есть семьи, и есть мужья, которые цветы не любят, есть жены, которые цветы не любят. То есть определенная культурная условность здесь, конечно, есть. Мне рассказывали историю про одну семью. Они жили в России, но муж был американец, причем американистый такой американец, а жена русская. И у него представление о жизни несколько отличалось от ее представления о жизни. Вот живут они в обычном московском доме, в обычном подъезде, там консьержка. Вот. И такая история. Да, за что купил, за то продаю. Мне сложно в это поверить, но, с другой стороны, я этого человека знаю. Да нет, я могу допустить. Вот, вполне могу это допустить. Короче, он раз в неделю приносил жене цветы. То есть просто вот каждую неделю он брал, жене покупал вот цветы. И как-то его, ему консьержка говорит, слушай, какой ты молодец, какой ты хороший муж. Я вот, значит, как пятница, ты вечером, другие мужья с бутылкой идут, значит, вот, а ты с цветами жене. На что он этой консьержке отвечает? Да, я слышал, что вот хорошие русские мужья раз в неделю по пятницам дарят жене цветы. И вот это, вы согласитесь, немножко напрягает. Но, с другой стороны, он это делал из любви. Да, он реально ее любил и любит, даже если он не будет носить цветы, сейчас они уже не живут в России, я не знаю, может, сейчас он не носит каждую пятницу цветы, я не знаю. Но это проявление любви. Но, а представьте себе, что он, ну вот, просто делал бы это из чувства долга. Значит, кто-то ему сказал, причем ему явно сказали неправду, что хорошие русские мужья по пятницам дарят жену цветы. Вот обязательно. Да, и вот он говорит, а я вот буду хорошим русским мужем, поэтому буду дарить цветы. Он подходит ко всей этой истории не с той стороны. Да, вот вместо сердца он начинает с цветов. То есть, в принципе, цветы проявления сердца, а у него получается наоборот. То же самое и здесь, когда мы с вами говорим о благовестии. Начинается все с того, что мы, что Бог нас любит, что мы хотим ответить на его любовь, мы любим Господа, и мы благовествуем, мы несем его имя. Вот поэтому, если оно просто превратится в то, что ты христианин, ты вообще обязан благовествовать, обязан рассказывать о Христе, это будет начало цветов вместо начала сердца. И это обычно очень плохо заканчивается. Из комментариев, которые тоже были у нас в прошлом эфире, Евгений Иванцов, как мне незнакомому человеку рассказать о Христе, если я его не знаю? А знаете, вот я думаю, что вам и в комментариях также ответят наши слушатели, зрители. Одна из фишек здесь заключается в следующем. Если Христос живет в вашей жизни, то через вашу жизнь он сам о себе вам расскажет. Это если он в вашей жизни живет, это если оно естественно, если оно по-настоящему. А люди, да, это, конечно, не все, это не единственное, этим нельзя ограничиваться. Но люди увидят, что в вас что-то происходит, люди увидят, что вы чем-то отличаетесь от всех остальных. И с другой ведь стороны, Евгений, сейчас замечательное время, потому что сейчас о Христе говорить очень удобно. Вот это предрождение, рождественская история, которая в России еще и затянута. Она сейчас уже идет, даже в обычных. То есть вы можете зайти, ну, дабы не было рекламы, не буду называть конкретные кафе, но вы можете зайти в обычные совершенно кафе, в ресторанчики и прочие места. Да зачем даже туда? Там деньги нужно платить. Да, в торговые центры. Там не обязательно платить деньги, там можно просто погулять. Вот. И там играет рождественская музыка. Многие даже не понимают, что это такое, но многие уже начинают понимать. Вот вам способы начать рассказывать о Христе. И об этом мы, кстати, сегодня тоже будем говорить в нашей предзаписанной беседе. Еще одна история, она касается как раз этого года. Это вот новое. Я думал, что это какая-то случайность, но нет, случайности у Бога нет. И буквально за последние 3-4 дня я несколько раз об этом слышал от самых разных людей. Это актуально для Америки, наверное, для нас в меньшей степени актуально. Сейчас объясню, почему. В этом году все чаще проводят не только такие радостные рождественские, в Америке, по крайней мере, радостные рождественские богослужения в приподнятом настроении, а проводят также и более такие спокойные богослужения, не печальные, нет, но скорее задумчивые. И делается это вот зачем? Опять, я сначала думал, что это, ну, вот немного, там, небольшая такая вот история. А потом буквально, потому что я слышал, читал за последние 2 дня, пятница, суббота, воскресенье, оказалось, что это распространенная история. Знаете, что люди начали замечать? Люди начали замечать, что вот есть Рождество, есть подарки, есть радостные песни, есть вся вот эта радостная суета, но есть достаточно много людей, которым не до радости. По разным причинам. Это и смерть близких людей, это страдания, это какие-то проблемы, через которые человек проходит. И получается, что от человека требуется определенное напряжение, а некоторые даже скажут лицемерие, чтобы включиться вот в эту рождественскую радостную историю. И поэтому многие церкви, причем разные церкви, и те церкви, которые, к сожалению, отходят от Христа, но и те церкви, которые реально служат Христу, любят Христа, христоцентричные церкви, они проводят и такое богослужение тоже, задумчивое богослужение. Богослужение размышления, богослужение, может быть, когда можно принести и свою грусть к Богу. Потому что ведь ожидание Рождества, а сегодня в нашей предзаписанной части мы говорим об ожидании Рождества, оно ведь не было погоней за подарками. Оно даже не было ожиданием праздника только. Оно было, ну, они в принципе не понимали, что это может быть праздник. Оно было достаточно печальным событием, затянувшимся событием. Потому что вот Бог сказал своему народу, и не только своему народу, изначально, начиная от Бытия 3:15-16, о том, что да, вот придет Спаситель, будет это семя, которое будет от женщины, которая размозжит голову этому самому змею. И дальше говорил, неоднократно говорил, мы об этом сегодня будем читать, и показывал свой выбор, конкретный народ, конкретное колено среди этого народа, конкретная часть этого колена. Дальше дети Иессея, да, вот вы помните, как, собственно, был, как Бог показал выбор, что выбор именно на Давида пал. И это, конечно, все было, это все здорово. Но, во-первых, это сопровождалось страданием израильского народа. А во-вторых, зачастую это сопровождалось отступлением израильского народа. И вот, вот эта фраза, известная фраза в старой уже советской песне «День Победы», да, это радость со слезами на глазах, знаете, почему она настолько в сердце проходит? А потому что и Рождество Христово, и Пасха, воскресение Христово точнее, и любой настоящий праздник – это ведь тоже радость со слезами на глазах. Это радость от действия Божия и слезы на глазах от того, что мы с этим миром сделали. Но радость все равно доминирует. Так вот, на богослужениях начинают вводить вот эти два мотива. И мотив печали, размышления, и мотив радости. А то, как мне сказала в свое время одна женщина, христианка, она говорит, я, говорит, не понимаю, что происходит. Значит, вот дома, дом не украшенный, там все грязно, там одно недоделано, другое недоделано, зарплату не дали, дети плохо учатся и так далее, с мужем проблема, это пришла в церковь и должна вот-вот сделать такую радостную улыбку, радуйся, мир. Вот, начинают это понимать. А сегодня мы с вами, кстати, те, кто нас слушает постоянно, эти беседы, вот этот цикл из 5 рождественских бесед у нас уже был в прошлом году, но я думаю, что переслушать его можно снова. Мы не записали в этом году новые. Надеюсь, что через год Бог даст нам такую возможность. У нас еще в этом цикле по страницам Библии два рождественских цикла, поэтому вот в 20-21 годах. Поэтому я думаю, еще к этому вернемся. Но задумайтесь, пожалуйста, вот об этом. Во-первых, о том, что Бог изначально обещал, да, он обещал через всю скорбь, через всю боль, через всю печаль, через все человеческие отступления, через все человеческие гадости, извините за такое слово, он обещает Спасителя. И ожидание Рождества — это вот это. Это именно праздник со слезами на глазах. И, во-вторых, о том, что Божья радость, Божье избавление, оно все-таки доминирует. Если мы согласны, если мы готовы обращать внимание на него. Потому что если мы, слезы настолько нам закроют глаза, что мы ничего больше видеть не будем, тогда есть опасность и Рождество не увидеть. Такое, к сожалению, бывает. А в конце эфира у нас с вами будет возможность пообщаться еще, поэтому если будут мысли, соображения, пишите, пожалуйста, в комментах, там, где вы нас смотрите и слушаете. Подписывайтесь на наши группы, вступайте в наши группы ВКонтакте, Фейсбук, это основная наша группа по страницам Библии. Ее можно найти по значку ПСБ на белой букву ПСБ на фоне красного круга. Ну, а мы с вами давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать Священное Писание, а потом еще пару минут с вами поговорим. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы славим Тебя и признаем, что Ты достоин хвалы. И все, что происходит в нашей жизни, оно ведь потому, что Ты дал такую возможность. Дай нам видеть Тебя, не отвлекаться на что-то второстепенное. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы сегодня с вами отправляемся в необычное путешествие. Мы делаем небольшой перерыв в нашем путешествии по Священному Писанию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И сегодня, в эти рождественские дни, в эти праздничные дни, мы отправляемся в путешествие в Вифлеем, в путешествие в Рождество Христово. Вот это и следующие 4 передачи, ближайшие наши 5 бесед, будут посвящены Рождеству. Мы узнаем, что это за день, мы узнаем, что было тогда, мы узнаем, почему это важно, мы узнаем, что нам с этим делать. Ну, а потом, после праздников, вернемся к нашему путешествию по страницам Библии в той книге и главе, в которой оставили вас в прошлой передаче. Сегодня мы отправляемся в Вифлеем, и для того, чтобы дойти до Вифлеема, нам нужна карта, на которой отмечены основные точки. Нам нужен маршрут. Этот маршрут нам дан в Священном Писании, в Библии. Если мы пойдем по этому маршруту, если мы пройдем эти точки, то мы и придем к яслям, мы придем в Вифлеем. Мы с вами увидим, как Бог постепенно открывал и исполнял свой замысел. Наше путешествие начинается в Эдемском саду, и завершится оно в Вифлееме. И вот первая остановка – это книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Вместе с Адамом и Евой мы находимся в Эдемском саду после грехопадения уже. 3 глава, 15 стих – это первое пророчество о Христе. «И вражду положу, — говорит Бог, — между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету». Давайте вспомним, что произошло. Бог сотворил небо и землю. Бог оформил и наполнил небо и землю. Бог сотворил человека и поселил человека в Эдемском саду. Адам и Ева невероятно красивы. Когда Адам впервые видит Еву, сотворенную из его ребра, он говорит: «Вот плоть от плоти моей, вот кость от кости моей». Он восхищен этим Божьим творением. И знаете, говорят, браки заключаются на небесах. Вот этот брак, брак Адама и Евы, действительно заключен на небесах. И хотелось бы мне сказать, что стали жить, поживать и детей наживать, или и жили они долго и счастливо. Однако третья глава говорит о другом. Третья глава говорит о том, как грех пришел в мир, как грех вошел в мир через сомнение, которое посеял сатана, через неверие, которое продемонстрировали Ева и Адам. Грех вошел в человека. И Бог дает средства, чтобы преодолеть этот грех. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как развиваются события и сколько времени нужно на развитие этих событий. Понимаете, какая штука? Крест Иисуса Христа – это не скорая помощь. Крест Иисуса Христа – это средство, которое Бог задумал с самого начала. Это план, замысел, который разворачивается постепенно. Это то, что приводит нас к спасению. Крест Иисуса Христа начинается уже здесь, указывается на него уже здесь. И вот в 15 стихе Бог обращается к змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что слово «семя» используется в единственном числе. Это одно семя. И вот это семя, внимание, семя женщины, будет поражать тебя, змея, в голову. Рана в голову – это смертельная рана. Дальше будет еще одна рана. Это от змея к семени женщины. А ты будешь жалить его в пету. Это серьезная рана, это важная рана, но в голову гораздо страшнее. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что пока это осуществится, пройдет много и много времени. Я думаю, что сама Ева не понимала, что происходит. Она решила, что Избавитель вот-вот придет. 4 глава книги Бытие, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина». Кстати, слово «Каин» и значит «избавление». Читаем дальше. «И сказала: приобрела я человека от Господа». То есть она надеется, она предполагает, что это и есть тот самый Избавитель, что пришло то самое семя. Бог подарил ей человека, и это проклятие греха решится прямо сейчас. Однако придет день, когда Каин убьет своего брата Авеля. И окажется, что Каин не искупитель, Каин разрушитель. Подлинному семени еще предстоит явиться в этот мир. Итак, первое, что мы знаем, искупитель приходит через женщину, а не через мужчину. Большая часть человечества уже в этот момент, на этом этапе, оказывается как бы отсечена. То есть Бог постепенно сужает вот этот коридор, сужает этот выбор, приходя к совершенно конкретной возможности, к описанию того, как придет в мир Искупитель. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Многие скажут, что непорочное зачатие противоречит законам природы. Конечно, противоречит. А как оно могло быть иначе? Великая истина как раз и заключается в том, что Спаситель должен противоречить законам природы, потому что эти законы природы отравлены грехом, они исковерканы, они искорежены грехом. Итак, в первом нашем знаке, на первой остановке, мы увидели, что Искупитель должен прийти через женщину. И пока мы не прошли дальше, не сделали следующих шагов, Кажется, что любая женщина может быть кандидатом на то, чтобы привести в мир Спасителя. Но дальше круг сужается, и мы доходим до 12 главы книги Бытие, 3 стих. Бог обращается к одному человеку, его зовут Авраам, и он говорит: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Благословение, искупление, избавление через совершенно конкретный народ. Народ, который будет от Авраама. И несколько позже, в 15 главе, мы читаем 4 стих. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником». Это про слугу, который работал в доме. Дальше. «Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Дальше и вывел вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Итак, Спаситель придет от женщины, он придет из особого народа, и этот народ будет очень многочисленным, это потомки Авраама, но мы видим с вами, что круг постепенно сужается. Мы видим, что эта женщина может быть только из одного народа, это те, кто произошел от Авраама, и позже мы увидим также, что не просто от Авраама, но через Исаака. Постепенно круг сужается, вариантов становится все меньше и меньше. Итак, эта женщина, которая принадлежит к народу, произведенному Богом от Авраама, это женщина, которая происходит от Исаака, одного из сыновей Авраама. Дальше мы помним, что у Исаака два сына, Исав и Яков. И вот следующая наша библейская остановка. Яков благословляет своих сыновей, и одному из них он говорит особые слова. 49 глава книги Бытие, 8 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда. С добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его?» Теперь 10 стих, самый важный здесь. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Это слово, которое переведено здесь как «примиритель». Это тот, кто принесет подлинный Божий шалом, подлинный Божий мир. Уже древние евреи понимали, что здесь, в 10 стихе, указание на приход Мессии. Соответственно, Мессия придет только из одного колена – Израиля, из колена Иуды. В других коленах после этого уже нет смысла его искать. Об этом примирителе, об этом ожидаемом потомке через много-много лет скажет пророк Иезекииль. И, кстати говоря, потом пророчества снова и снова будут говорить о нем. 21 глава, 27 стих книги пророка Иезекииля. «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». То есть тот, кто придет, низложит или ниспровергнет правителей. Мессия придет, и он будет царь царей. Он будет выше всех, кто претендует на какие-либо царства. Мессия придет, и он будет править над всеми. То есть теперь мы с вами сузили круг еще больше. Мессия придет через женщину. Мессия придет через потомков Авраама. Мессия придет через конкретное колено. Это колено Иуды. И тут мы с вами продолжаем наше путешествие, и мы приходим к маленькой книге. Слава Богу, что эта книга нам дана. Эта книга Руфь. Это книга о браке чужестранки, моавитянки, Руфи и Ваоза. И вот в самом конце этой книги, в 4 главе 17 стихе, мы видим нашу следующую остановку, мы видим следующее указание на нашей путевой карте, которая ведет нас к Вифлеему. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимини родился сын», и нарекли имя ему Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. И дальше мы видим родословие. Вот род Фаресов. Фарес родил Ерома. Ером родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза. Вот того самого Ваоза, который стал мужем Руфи. Ваоз родил Авида. Авид родил Иессея. Иессей родил Давида. И потом, уже в Евангелии от Матфея, первая глава, это родословное будет повторяться. Мы видим, как круг сужается еще больше. Мы приходим к Давиду, мы выстраиваем еще одну связь. От Иуды, одного из детей Иакова, до Давида. Вы, конечно, помните, как Давид был поставлен вторым среди царей Израиля. Первым был Саул, и вы помните, как бесславно закончилась жизнь Саула. Вторым был Давид. Бог послал пророка Самуила к Иессею, отцу Давида, тому самому, о котором говорится здесь, в книге Руфь. Бог послал Самуила к Иессею, чтобы помазать одного из сыновей Иессея царем. Оказалось, что ни один из сыновей Иессея не угоден Богу. Угодным оказался только младший. Его и дома-то сразу не было. Он с овцами был, он пас овец. И вот именно он, младший сын, помазан царем. И вот вы помните долгие-долгие путешествия Давида. Вы помните, как долго он был изгнанником. Но и во второй книге царств, 7 глава, он обосновывается, его царство укрепляется, и Бог дает ему следующие слова. Он говорит о потомке Давида, он говорит о том, кого поставит сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих 7 главы 2 книги царств. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим. И престол твой устоит вовеки». И все то, что мы читаем дальше, все то, что потом неоднократно говорится нам в Ветхом Завете, оно как раз о том, как Бог устраивает дом Давида. На одной из гор, на Сионе, Давид поставил тогда свой дворец. На другой он готов был поставить храм Богу. Но Бог сказал: нет, все будет по-другому. Я построю тебе дом. Я упрочу, я укореню твой род. И Давид уже четко понимал, что именно от него, из его дома, от его потомков произойдет Мессия. У нас дальше сужается наш круг. Это теперь не только кто-то из колена Иуды. Это совершенно конкретный род из колена Иуды. Мессия будет потомком Давида. 88-й псалом, 34-й стих, указывает непосредственно на то пророчество, которое мы читали только что. «Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Вот Божьи слова, которые сказаны через Давида. Давид отлично понимал свою миссию, но понимал он еще вот что. «Пока мы видим солнце и луну, Бог не отступит от своих обещаний». И на протяжении всего Ветхого Завета пророки снова и снова повторяют эту мысль. Они очень четко понимали, где и когда придет Мессия. И чем дальше, тем больше это понимание. Вот, например, пророк Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Здесь же, в книге пророка Исаии, 9 глава, 6, 7 стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Видите, опять то же самое, опять престол Давида, опять вечность и незыблемость этого престола. Исполнение Божьего пророчества, Божьего обещания, которое мы с вами находим во второй книге царств. Пророк Иеремия, да, кстати, я не буду сейчас читать все ветхозаветные пророчества, нам на это никакого времени не хватит, но раз уж мы сказали о таких знаковых моментах, некоторые из них все-таки еще назову. Пророк Иеремия, 23 глава, 5 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». А говорится это, между прочим, друзья, в то время, когда израильский народ буквально на пороге плена вавилонского. Какой царь? Тут независимость мы национальную теряем. Да, это действительно так. Но рядом с этим Божие пророчества, рядом с этим Божие обещания. И, собственно говоря, и пережить-то израильтяне все это могли во многом из-за того, что они знали, что такое Божья верность, из-за того, что среди Израиля всегда был остаток, который понимал свои отношения с Богом. Иезекииль, 37 глава, 21 стих. «Так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся». Кстати, это уже плен, да, это уже рассеяние Израиля. Читаем дальше. «И соберу их отовсюду, и приведу их в землю их, на этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства». И я понимаю, что людям в то время было сложно принять вообще возможность такого события, такого поворота дел. Но те, кто были верны Богу, рассуждали так. Да, непонятно, как это будет. Но Бог обещал, его обещание незыблемо, а потому я знаю, что это будет. Еще из пророков. Пророк Захария, 12 глава, 7 и 8 стихи. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид». Теперь внимание. «А дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними». И да, придет день, когда на этой земле будет установлено царство. Придет день, когда Бог будет царствовать в своем народе, в своем городе, в Иерусалиме. Мы с вами ожидаем этого дня. Судьба церкви, будущее церкви будет немножко другим. Бог возьмет нас к себе, мы будем в небесах. но уже в Ветхом Завете израильскому народу открывается его будущее. Еще из пророков, пророк Михей, 5 глава, 2 стих, говорит о месте рождения Спасителя. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Будет владыкою, и обратите, пожалуйста, внимание, происхождение из начала, от дней вечных. Иными словами, это то, о чем христианские богословы уже в первые века христианской церкви говорили, что Христос не сотворен, он рожден или рожден, но не сотворен, не сотворен. Он родился в мир, но жив он, существует он предначально, от самого начала. Он творец, он не сотворен. Интересно, что пророк Даниил, тот самый, который был уведен в плен ребенком, тот самый, который служил и в Вавилоне, и потом в Персии, фактически получил от Бога указание на дату прихода Иисуса Христа. И фарисеи, и книжники могли буквально ее рассчитать по тексту пророка Даниила. Да, могли, но не сделали этого. Тут есть больше. Волхвы пришли с востока. Волхвы говорят, где родившийся царь иудейский. Но они не поверили. У иудеев того времени были все возможности узнать. И многие из них даже знали, но не верили. Знаете, в чем штука? Они знали Писание, но не верили Писанию и не доверяли Богу. Они лучше нас с вами могли бы пройти вот этот путь по страницам Писания от Эдема до Вифлеема. Они легко могли это сделать. Но они задавались одним вопросом. А зачем? Звучит очень современно. Многие из нас сегодня знают Священное Писание. Многие из нас все понимают. Но говорят, я не верю. Еще одна деталь. Перед нами две родословные Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея родословная Спасителя проходит через Соломона, одного из сыновей Давида. Однако в эту родословную входит Иехония, царь, который был отвержен Богом, и через него Спаситель мира прийти не мог. Но был ведь еще один сын у Давида, имя его Нафан, и через Нафана проходит другая родословная, родословная, которую мы находим в Евангелии от Луки, 3 глава. Это родословная Марии, и она проходит через Нафана. Теперь смотрите, что получается. Иисус был сыном Марии по крови и сыном Иосифа по юридическому праву, по царственному последованию. Иными словами, Иисус царь, потому что он от Давида через Соломона, дальше через Иосифа. Иисус имеет человеческую природу, и мы видим другую его родословную, от Марии. Это человеческая природа через Марию. Было понятно, родился царь. И не случайно волхвы спрашивают, где родившийся царь иудейский? Да, когда-то на земле будет царствовать Иисус. Но уже сегодня он Спаситель. Вот эти две роли. Роли, которые берет на себя Христос. Мы читаем Евангелие от Луки. «Ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель». Да, Христос еще будет царствовать. Он будет возведен на престол, он взойдет на престол как царь. Но вопрос к вам. Стал ли он уже для вас, уже сегодня, вашим спасителем? Не надо ждать установления его царства на всей земле. Да, оно будет. Но прежде чем оно будет, Важно, чтобы спасение его было в вашем сердце. Вот это и есть смысл, или, по крайней мере, часть смысла того праздника, к которому все мы сейчас готовимся. В следующий раз продолжим наши рождественские беседы. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим, друзья, ваши комментарии. У нас сейчас музыка уже идет. Вот, хорошо. У нас на самом деле есть вопрос, который постоянно задают каждое Рождество. И, в общем, каждое Рождество мы немножко времени на это уделяем, но я не хочу здесь слишком много времени на это тратить. Спрашивают про время празднования Рождества, то есть как вы относитесь к дате Рождества, 6 января, 24-25 декабря. Вот, значит, смотрите, какая штука. Мы ведь празднуем не дату, мы ведь празднуем события. Понимаете, какая вещь? То есть празднование Рождества – это не про то, что вот есть вот все обычные дни, а есть пара вот необычных. Да, 6-7 января, там 24-25 декабря. Ну, туда еще Пасху нужно добавить тоже, и тут тоже есть разночтение и так далее. А я думаю, что Господь не случайно позволил быть вот этим разночтением в плане того, когда мы это празднуем. Мы празднуем не дату. Мы празднуем события, мы празднуем Божье дело, мы празднуем то, что Бог пришел в этот мир. Когда это произошло? Да, честно говоря, оно не столь важно. Потому что иначе получается, что вот это особые дни, когда Бог пришел в мир, а другие дни, когда Бог как бы не пришел в мир. Поэтому, послушайте, ну вот спорить из-за даты Рождества, давайте мы Богу будем лучше славить. Хотите 2 дня? Давайте 2 дня. Хотите 4? Давайте 4. А можно и всю жизнь. Еще один очень хороший комментарий. Александр пишет. Да, кстати, на некоторые вопросы мы будем отвечать завтра уже в начале эфира. А вот комментарий от Александра я прочитаю. Он пишет: «Радость намного глубже. Она не всегда так явно передается в улыбке. Как Сперджин говорил, что окна в храме были сделаны так, что снаружи окна были маленькими, но внутри они были высечены так, что пропускали очень много света. Поэтому радость христианина намного глубже и богаче, чем радость мирского человека. Спасибо вам за эфиры. С праздником Рождества Христова, благословений Господних». Вот, да, это наблюдение по поводу радости. А опять-таки, это, между прочим, во многом запараллелено той историей, которую мы с вами обсуждали, с датой празднования. Вот что мы празднуем? Внешнюю дату или некое внутреннее событие? А то и событие, которое, естественно, касается каждого из нас. Откуда радость? Из каких-то внешних факторов, внешних возбудителей? Я не знаю, для школьника там 5 получил, для взрослого человека на новогодний бонус к зарплате получил. Вот она радость отсюда или она радость из некого внутреннего состояния? То, что в нашем сердце. А не получил 5 и не получил новогодний бонус. Вот эта радость будет или нет? А получил новогоднее урезание зарплаты. А эта радость тогда будет или нет? Это, собственно говоря, и определяет во многом или помогает нам во многом определить, откуда исходит эта радость, где ее источник для каждого человека. И вы совершенно четко написали, я думаю, что мы завтра к этому вопросу еще вернемся, и Льюиса по этому поводу кое-что почитаем. Вот, по этому поводу радости. Сергей Юдин напоминает нам: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Он напоминает нам слова из Откровения Иоанна Богослова. Но опять-таки, готовимся к этому мы уже сейчас. Понимаете, чем христианин отличается от сумасшедшего, вот, ну ладно, от человека с определенными проблемами, да, умственными проблемами? Христианин отлично видит, насколько насколько этот мир испорчен грехом. Вот христианин — это не тот человек, который смотрит вокруг и говорит: ой, как все хорошо, ой, как мне все нравится, ой, как все здорово. А христианин видит, насколько отстоен, используя современное словечко, вот этот грех и то, что он сделал с этим миром. В данном случае этого словечка даже мало. И христианин видит величие Божие и величие жертвы Иисуса Христа. Он видит, как Христос пришел для того, чтобы вот это перевернуть, для того, чтобы вот это изменить. И начинает он вот это менять прямо с нашего сердца, из нашей души. Вот смысл Рождества Христова. И тогда он говорит: да, мир испорчен грехом, но Бог великий, Бог меняет. Завтра продолжим, а пока по страницам Библии. Эльвира Чепенко, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.